Вы слушаете детективную повесть рыбинского писателя Александра Серова «Волчья ягода». Издательство «Рыбинский дом печати», 1995 год. Неуемная жажда наживы и удовольствий порождает волчьи ягоды среди людей. В небольшом российском городе тайно действует хорошо отлаженный секс-бизнес. Его клиенты, сплошь состоятельные люди, становятся жертвами шантажа. Непомерно высокая сумма выкупа заставляет сидеющего банкира Падкова до золотоволосых русалок обратиться в фирму «Мистер Холмс». Рождественская неделя в этом году отличалась классическими морозами и разными сюрпризами. К числу последних относились каникулы, на которые ушел личный состав частного сыскного агентства «Мистер Холмс». Месячное жалование за январь, выданное вперед по решению шефа агентства Никодимыча, и свадьба нашей младшей сотрудницы Гелии. Все три события можно было бы назвать приятными, если не учитывать причины их возникновения. Сами посудите. Наш боевой командир чересчур рьяно отметил новогодние праздники и загремел в больницу с обострением язвенной болезни желудка. Твердо полагая, что нас с Гелий нельзя оставлять одних на хозяйстве, Никодимыч предпочел закрыть контору недельки на две. Именно столько времени, по его собственному мнению, требовалось для восстановления пошатнувшегося здоровья. Дабы скрасить нашу возможную обиду на недоверие со стороны начальства, шеф пошел на элементарный подкуп сотрудников внеочередной зарплатой. Кроме того, он, видимо, полагал, что такой ход частично снимет с наших плеч финансовое бремя, связанное с подготовкой к Гелиной свадьбе. Невесте позволит купить подвенечное платье, а мне – подарок для нее. И, наконец, сама свадьба. Меня как друга угнетали скоропалительность Гелиного решения, выбор жениха и лично моя роль в данном деле. Подозреваю, что как раз я стал тем катализатором, который вызвал у нашей младшенькой цепную реакцию. 2 месяца назад, когда мы расследовали запутанную и кровавую историю с константиновскими рублями, в мою жизнь вошла маленькая брюнетка по имени Настя. Наши отношения с Гелей и до того отличались сложностью, а уж прямую измену она простить не смогла. Геля сказала сама себе: «Ах так!» и круто занялась своим бывшим одноклассником, вздыхавшим по ней еще со школьной скамьи. Нет, Сева производил на меня приятное впечатление, но оно могло быть лучше, если бы не 2 штриха. Я с детства настороженно отношусь к рыжим и к мужикам, помешанным на туристических походах, независимо от цвета их волос. Словом, у Гели и Севы все быстро завертелось и кончилось тем, что завтра, в пятницу, мы с Настей должны идти к ним на свадьбу. И в нашем распоряжении лишь сегодняшний день для приобретения подарка. Я 2 недели ломал голову над решением этой проблемы, но ни до чего путного не додумался. Бальзам после бритья приятно щипал щеки. С зеркальных створок шкафчика на меня смотрели умные глаза знающего себе цену 36-летнего мужчины, чье волевое лицо, посвежевшее от холодной воды, так волновало женщин всех возрастов и сословий. Я показал язык самодовольному красавчику и отправился на кухню, намереваясь чем-нибудь слегка загрузить ссохшийся за ночь желудок. Возле плиты я обнаружил сонную брюнетку в короткой ночной сорочке, насыпающую зерна в кофемолку. «Доброе утро!» — обрадовался я и чмокнул ее в теплую щеку. «Я не слышал, как ты встала». «Не мудрено. Когда ты принимаешь душ, то либо фыркаешь, будто старый тюлень, либо поешь». «Добавь, как старый простуженный соловей!» — скривился я. «Какой там соловей?» — усмехнулась Настя. «Разве что ворон!» Продолжая хихикать, она включила агрегат. «Не стыдно напоминать, что я старше тебя на 15 лет?» Мой возмущенный возглас прорвался даже сквозь треск кофемолки. «На 16, нахал!» — — поправила девушка. «Так, пора принимать меры». Мои глаза искали предмет, годящийся для проведения экзекуции над дерзкой девчонкой. Увидев в моей руке пластмассовую мухобойку, Настя взвизгнула и кинулась прочь из кухни. Она укрылась в ванной комнате и заперлась изнутри. Я на цыпочках подкрался к двери и затаился. «Костя!» — крикнула беглянка, надеясь по моему отклику оценить расстановку сил. Я молчал, сдерживая дыхание. Настя тоже прислушивалась, потом не выдержала. «Ну и дуйся, дурак!» Шум воды красноречиво показал, что она решила не терять времени и умыться. Я аккуратно открыл встроенный шкаф, достал тонкий металлический стержень, прилагавшийся изготовителем к замкам с ручкой, какими были снабжены все двери в моей квартире, и сунул отмычку в специальное отверстие на замочной накладке. Настя стояла под душем, ничего не видя и не слыша. Когда я отдернул занавеску, девчонка открыла от удивления ротик и тут же поперхнулась от попавшей туда воды. Она закашлялась, беспомощно прикрываясь куцей мочалкой. Вид ее точеного тела повернул мои мысли в новом направлении. «Попалась!» — зловеще констатировал я, откладывая мухобойку в сторону и снимая футболку. «Не приближайся!» Она прижалась спиной к кафелю, выставив вперед руки. «За оскорбление надо платить! Уймись сейчас же! И не надейся!» Я издал боевой клич индейцев Сиу и прыгнул в ванну. Отчаянная борьба длилась секунд 10 и завершилась залитым водой полом и полной капитуляцией Насти, замершей в моих объятиях. «Целоваться я тебя научил!» — с удовлетворением заметил я, оторвавшись на миг от ее губ. «Проверим остальное. Здесь? Что тебя смущает?» «Хоть воду выключи, соседей затопим!» — проговорила она грудным голосом, прижимаясь ко мне плотней. Моя рука замерла на полпути к вентилю крана. Говорят, что будильник звонит всегда не кстати. Оказывается, и телефон способен на такую подлость. «Не уходи!» — шепнула Настя, обвивая руками мою шею. «Не уйду!» — не слишком уверенно согласился я. Мы замерли, ожидая прекращения противных трелей. Они смолкли, но едва я положил ладони на бедра Насти, как телефон завелся снова. «Черт!» — выругался я, отстранил подругу и побежал в гостиную, оставляя на паласе мокрые следы ног. «Привет!» — бодро пропела мне в ухо Геля. «Привет!» — буркнул я. «Неужели разбудила? Раньше ты не позволял себе по утрам валяться в кровати до 11. Усмехнулась она и язвительно уточнила. «Пока жил один. Послезавтра специально позвоню и лично подниму тебя по тревоге после первой брачной ночи». «Грубо. В былые времена ты отличался более тонким юмором, Костенька». «Вот заладила. По-моему, дорогая, теперь у тебя есть под боком другая голова для втыкания шпилек». «Сила привычки — великая вещь», — Геля издала смешок и добавила. «Не злись, милый». «Ну что ты, как можно? Если ты звонишь, значит, нужна моя помощь. Наверное, требуется совет по части выбора белья для свадебной церемонии. Я бы порекомендовал...» «Не хами», — сурово оборвала Геля. «Извини, что же тогда?» «Вчера вечером мне позвонил один человек и попросил за своего знакомого. У того, кажется, возникли проблемы по нашей части». «Какие?» «Звонивший сам не знает, но якобы дело срочное». «Кто потенциальный клиент?» «Управляющий банком». «А-а-а, замечательно». «Что замечательно?» «Мой нос уже ощущает запах денег. Но почему банкир жаждет видеть именно меня?» «Не именно тебя, а кого-нибудь из нашей фирмы», — пояснила Геля. «Шеф отпадает, я тоже».
«Почему?»
«По послезавтра мне звонить не пытайся, бесполезно. Рано утром мы с Севой уедем. Хочешь, я с первой попытки угадаю куда? На турбазу. Лыжи, правильно? Молчание младшенькой лучше всяких слов доказывало, что я попал в точку. «Да», — тихо проговорила она спустя целую минуту. «Кто тебе проболтался? Мы держали свои намерения в секрете даже от родителей. Не забывай, я сыщик с большой буквы. Итак, вернемся к банкиру. Наше свидание с ним не испортит мне каникулы?» «Не думаю. Запиши его телефон». Она продиктовала номер. Я черкнул цифры на бумажной салфетке, попавшейся под руку. «Время связи?» – деловито спросил я. «Он ждет твоего звонка сегодня до обеда». «Сегодня до обеда? У тебя какие-то планы?» «Разумеется. Например, купить вам с Севой подарок». «Не стыдно?» – взвилась Геля. «И ты мне об этом говоришь?» «А что тут такого?» – искренне удивился я. «Теперь, зная о твоих новых увлечениях отдыхом на природе, я, пожалуй, выберу спальные мешки. На троих бывают?» «Почему на троих?» – опасливо осведомилась Геля. «Правильно, брат так сразу на четверых. У тебя в роду не было прецедентов с двойней?» «Знаешь, Берестов, иногда у меня руки чешутся, чтобы...» «Стоп! Тут я не виноват. А тебе, милая, следует больше внимания уделять личной гигиене. Почитай специальную литературу, запишись на курсы молодых жен». Нервы у младшенькой не выдержали, и она бросила трубку, не прощаясь. Настя стояла на пороге комнаты, прислонившись плечом к косяку двери, и как-то странно смотрела на меня. «Ты чего?» Я шагнул к ней, собираясь обнять. «Геля звонила». Голос у Насти дрогнул. «Ревность, девушка, есть чувство, недостойное цивилизованного человека». Настя не приняла шутки и ускользнула от меня на кухню. Минут пять я торчал у окна, рассеянно глядя на сугробы снега, ослепительно белеющего под солнцем, и размышлял над сложной штукой под названием «жизнь». Затем, влекомый ароматом свежесваренного кофе, потрусил завтракать. 30 декабря мы в последний раз закрыли за собой железную входную дверь нашей конторы, размещавшейся в обыкновенной трехкомнатной квартире на первом этаже большого жилого дома. Поэтому недельный слой пыли особенно выделялся на черных поверхностях письменных столов и других предметов офисной мебели, вызывая во мне естественную грусть хозяина, вернувшегося в родимое гнездо после длительного отсутствия и нашедшего его в состоянии упадка и запустения. Вооружившись мокрой тряпкой, я придал своему кабинету вид, годный для приема посетителя. Прочее помещение не трогал, дабы не лишать Никодимыча и Гелю удовольствия потрудиться физически по окончании каникул. Звонок в дверь застал меня за рюмкой любимого болгарского бренди, смакуемого в положении полулежа в кресле. Настенные часы показывали ровно 14 часов. Банкир проявил пунктуальность. С большой неохотой я выбрался из-за стола и потащился в прихожую.